Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Еще раз приветствую, дорогая церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы рады видеть гостей в нашей церкви. И также, наверное, есть люди, которые первый раз пришли на наше собрание. Мы также очень рады вас видеть здесь. Но если вы сюда ходите уже не первый год, мы также рады видеть вас, потому что вы часть нашей семьи. На этой неделе я некоторых просил, чтобы вы молились за меня, потому что в воскресенье я должен был улететь в Екатеринбург, и там была конференция. Конференция с темой «Проповедь, угодная Богу». Приехало 50 человек, мы проповедовали, 50 служителей. И потом, после этого, мы должны были лететь в Москву, там тоже была еще одна конференция. И, в общем, эта неделя, она была полна деятельности такой и разных трудностей. Потому что на этой неделе, плюс ко всему, я заболел. И интересно, что когда закончилась конференция в среду, уже вечером, когда я проповедовал последнюю проповедь, мое лицо перекосило. Вот так вот. Я не могу сейчас показать, оно все встало на место. Сейчас все равно я ощущаю дискомфорт. У меня появился фурункул на лице. И этот фурункул стал просто увеличиваться. Буквально за час-два у меня поднялась температура, и меня положили в больницу в Екатеринбурге, откуда я успешно на следующий день сбежал. И фактически у меня не было времени готовиться к проповеди. Я выхожу сюда сейчас, и мои коленки трясутся, потому что я не уверен в том, как я готовился к проповеди. У меня было очень мало времени. Молитесь за меня. Молитесь за меня. И это, конечно же, не пример для тех, кто не уделяет время подготовки к проповеди. Но я надеюсь, что Бог, Он, это Его Слово, и Он благословляет Свое Слово. Благословляет Свое Слово. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 8 главу. Евангелие от Иоанна, 8 главу. Прочитаем два стиха. Даже три стиха. 8 глава, 12, 13 и половина 14 стиха. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“. Тогда фарисеи сказали ему: „Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истина“. Иисус сказал им в ответ: „Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина“». Вот эти стихи. Если бы вы примерно 2000 лет назад оказались в Иерусалиме, и время вашего посещения было примерно между сентябрем и октябрем, вы оказались прямо бы в центре праздника, который называется праздником Кущей. Мы уже не раз с вами говорили об этом празднике. Помните, я вам рассказывал, как праздновали евреи этот праздник. Шикарный праздник, большой праздник. Этот праздник был одним из трех праздников, на которые шли толпы евреев с разных мест. Они жили в Иерусалиме около недели в палатках. Помните тот момент, последний день, седьмой или восьмой день праздника, когда священник приближался к храму, подходил к северным воротам, водяным воротам и нес в своих руках золотой кувшин, наполненный водой, который он зачерпнул в Силамском источнике, и за ним шла толпа людей. Он приближался к храму, подходил к этому большому жертвеннику, жертвеннику всесожжений, поднимался к этому жертвеннику и выливал эту воду к жертвеннику. И тогда народ воспевал, прославлял Бога, и народ считал это чудесным благословением. Вода служила символом жизни, благословения еврейского народа. И тогда, в тот момент, Иисус, как раз в момент того, когда священник вылил эту воду, помните, Иисус сказал эти слова: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Об этом написано в 7 главе Евангелия от Иоанна, 37 стихе. «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Я поражаюсь тому, как Иисус старался донести истину до своего народа. Он использовал всякую иллюстрацию, всякую возможность, чтобы люди поняли, что Он есть тот самый источник воды, Он есть тот самый центр, центр вселенной, центр жизни. Интересно, что праздник кущей на этом не заканчивался. В этот последний день, после изливания воды на жертвенник, вечером народ собирался в женском дворе, так называемом женском дворе. Это была часть храма, часть храмовой территории. И там зажигались 4 больших светильника или 4 факела. И в ночное время, когда наступала темнота, эти факелы очень ярко сияли, очень ярко светили. И народ, еврейский народ, опять же, это было все празднование, праздника кущей, они торжествовали, они радовались во имя Бога. Может быть, для некоторых это был просто повод для праздника, как это бывает в России. Берут праздник и потом празднуют свои радости. Но народ собирался вместе там, в этом храме, и они праздновали, они пели, они танцевали в это время. И эти 4 факела можно было увидеть с любого конца Израиля. Когда все смотрели туда, на эту храмовую гору, они видели, как свет сиял от храма. И эти 4 светильника, они освещали небо. Люди держали в руках факелы, и даже сановитые люди, те, которые имели положение в обществе, они также танцевали и радовались пред Богом. Нет, я не призываю вас к танцам. Просто я рассказываю, как это было на самом деле в Иерусалиме и как Израиль праздновал праздник кущи. И вот именно в тот момент, когда этот свет ярко светил, и, скорее всего, евреи, смотря на эти светильники, которые освещали этот храм, они вспоминали тот момент, когда Бог вывел Израиль из Египта в пустыню. И помните, как Бог вел? Днем это был облачный столб, а ночью это был огненный столб. Они не могли не вспоминать этого момента, когда они шли в этой темной пустыне, этот огненный столб вел миллионный город за собой. В этот самый момент, посмотрите в 12 стих 8 главы, Иисус сказал: «Я свет миру. Я есть свет миру». Это второе утверждение «Я есть» в Евангелии от Иоанна. Провозглашая себя светом миру, Иисус очень ясно заявил в тот момент, что Он Бог, Он Мессия Израиля. Он был не таким светом, который, подобно тем светильникам, рано или поздно потухнет. Он был светом, который никогда не перестает, за которым будут следовать многие. Поэтому Он сказал: «Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Всегда, когда Бог открывает Себя человеку, всегда это что-то значит, не правда ли? Всегда, когда Бог представляет Себя человеку, когда человек имеет эту милость видеть Бога, это что-то значит. И более того, сказать, что встреча с Богом имеет какой-то смысл, это значит не сказать ничего. Всегда, когда Бог являл Себя человеку, это было кардинально, это было сильно, это было шокирующе, это было побеждающе, внезапно, страшно, если хотите. Нам не хватает слов, чтобы описать, что происходит, когда Бог открывает Себя человеку. Так было с Адамом и Каином, так было с Исаией и Иезекиилем, так было с Петром и Павлом. Всегда была внезапность, всегда был страх, благоговение, переворот в жизни человека, либо наоборот, Бог оставлял этого человека идти своим страшным греховным путем. Здесь важно понять всю напряженность слов, когда Иисус сказал «Я свет миру». Это не было просто «О, Иисус, ты свет миру, ну ладно, хорошо, пойдем потанцуем». На самом деле «Я свет миру» — это было шокирующее. Это было ясно и понятно, что этот человек, который говорит о себе «Я свет миру», претендует называться Богом, Мессией. «Я свет миру» — это не что иное, как Евангелие. Еще раз хочу сказать, 12 стих, который написан в ваших Библиях, 8:12, это Евангелие. И более того, я хочу сказать, что это Евангелие вело к столкновению. В тот момент, когда Иисус сказал эти слова, они не были восприняты под аплодисменты толпы. Мы сразу видим целую историю противления Иисусу Христу. Мы видим, как фарисеи, религиозные лидеры, которые должны были показать пример другим, как следовать за Христом, они тут же стали нападать на Христа, атаковать каждое его слово. Произошло столкновение. И мы можем сделать с вами вывод. Евангелие – это всегда столкновение. Вы спросите, почему? Первое. Это подтверждает реакция религиозных лидеров. Евангелие столкновения, потому что это подтверждает реакция религиозных лидеров. Посмотрите 13 стих. Тогда фарисеи сказали ему, смотрите, что они сказали ему, «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истина». Фактически они сказали тут же, сразу же, против его слов, «Иисус, ты говоришь, ты свет миру? Да ты лжец! Ты говоришь неправду». Вот оно столкновение. Евангелие ведет к столкновению. Об этом мы будем говорить в следующий раз, в следующее воскресенье. Второе. Почему Евангелие столкновение? Потому что Евангелие являет человеку единственный путь в Иисусе Христе. Посмотрите еще раз 12 стих. Опять говорил Иисус к народу и сказал им, и что-то написано, «Я свет миру». Личное местоимение «Я». «Я свет миру». Евангелие являет единственный путь в Иисусе Христе. Иисус не сказал, я еще кто-то свет миру. Он в этот момент не сказал, что я и Никодим свет миру, я и вот фарисеи свет миру. Он сказал, я свет миру. Но людям нравятся добавки. Люди любят добавлять что-то к чему-то. Если вам понравился обед в столовой, и можно попросить добавку, молодежь, конечно же, добавку. Мы любим добавлять что-то. Если вам понравилась музыка, то вы можете добавить громкость. Если вам понравился отдых, и у вас есть возможность позвонить начальнику, вы добавите несколько дней к отпуску. Если вы получили зарплату, но вы работали очень много, вы попросите добавить вам зарплаты. Но Бог – это не вкусный обед. Бог – это не музыка, это не отдых, это не зарплата. Бог бесконечно превосходит все эти вещи. Он един в своей сущности и единственен по определению во Вселенной. К Богу нельзя добавить богов. К Богу нельзя добавить еще что-то. Бог достаточен. Он достаточен, чтобы иметь в нем оправдание, мир, радость, чтобы примириться через Иисуса Христа в Боге. Нет другого Бога, кроме библейского Бога. Бога нельзя разбить по квадратикам деноминации. Нельзя сказать, что у православных свой Бог, у баптистов свой Бог, у католиков свой Бог, и тем более у мусульман или у индусов свой Бог. Нет, Бога нельзя разбить, Он един. Вопрос лишь в том, как мы приходим к этому Богу, каким путем мы приходим к Богу. А каким путем мы можем прийти к Богу? Первое послание к Тимофею, 2:5. «Един посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус». Но людям это не нравится. Когда вы проповедуете о том, что Иисус – один посредник, когда вы будете говорить о том, что Иисус сказал «Я свет миру» и больше никто, людям это будет не нравиться. И мало того, что Христос – единственный достаточный посредник и Бог. Они говорят «Да, несомненно, Иисус – выдающаяся личность, но Бог будет лучше меня слышать через Марию или святых, или, возможно, Бог, это можно в баптистской среде услышать, возможно, Бог меня лучше услышит через пастора или вот через этого замечательного проповедника. Помолитесь за меня, пожалуйста». Нам порой недостаточно Христа. Мы думаем, что как-то к Богу мы можем приблизиться через друзей, близких, более духовных людей, посредников, святых. Да, несомненно, некоторые говорят, Иисус много говорил умных вещей, но мне нравится мнение многих других выдающихся философов, ученых, политических деятелей, музыкантов. И ничего, что они противоречат Христу, ничего страшного. Зато их умозаключения очень красивые. Они как-то изящно выкручивают свои фразы, как-то хочется идти за этими людьми. Так что я добавляю ко Христу еще кого-то. Иисус нет. Он однозначно говорит, я и только, я единственный, я свет миру. И это приводит к столкновению. Почему Евангелие – это столкновение? Третье, потому что Евангелие утверждает, что не только Иисус – посредник, но Евангелие утверждает, что Иисус – Бог. Евангелие всегда являет величие, всевластие, святость и множество других несравненных качеств Божества. И когда люди слышат, каков наш Бог, им не нравится это. Когда Иисус сказал в Евангелии 8:12 «Я свет миру», с помощью этого образа, этой метафоры, Он открыл Себя как Мессия и Сын Божий. Ветхий Завет очень ясно указывал на время в будущем, когда Сам Господь будет светом для Израиля. Об этом написано в книге Исаии 60 главе. «Не будет уже солнца служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе». Но дальше написано. Но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. И далее, Господь будет для тебя вечным светом. Ветхий Завет предсказывал, что будет такая личность, придет сам Бог, который станет светом для народа. И когда Иисус пришел и сказал, я свет миру, тем самым Он сказал, я Бог. Я Бог. В книге Захарии ставится особое ударение на то, что Бог – свет миру, который дает своему народу живые воды. Интересно, что, скорее всего, это местописание составляло литургическое пение как раз в момент вот этой ночи, когда народ праздновал. Вот какие слова там в книге Захарии. «И придет Господь Бог мой, и все святые с Ним, и будет в тот день, не станет света». Светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь вечернее время явится свет. И будет в тот день живые воды потекут из Иерусалима. Это пророчество о будущем тысячелетнем царстве, но в то же самое время и о приходе Христа. Тогда, 2000 лет назад. Давид называл Господом, Господа светом. Помните Псалом 26, «Господь свет мой и спасение мое». Очень ясно видна связь между Богом и светом. Поэтому, когда Иисус сказал «Я свет», Он ясно сказал «Я Бог». Позже Иоанн будет говорить о духовном свете 1 послания Иоанна 1:5. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него, от Христа, и возвещаем вам». А в чем благовестие? «Бог есть свет». «Бог есть свет». Итак, все эти прочитанные места Писания еще раз подтверждают, что Иисус провозгласил Себя светом, о котором указывало Писание, то есть Иисус представил Себя народу как Бог. Но когда Иисус в тот момент говорил, что Он есть свет миру, были те, кто не видел в Нем свет, а видел перед собой обычного бедного еврея. Были те, которые не видели в Нем свет, но видели обычного сына плотника, в жилах которого текла такая же еврейская кровь. И это происходит и в наши дни. Есть многие люди, которые ненавидят истину о божественности Христа. Они словно бы не хотят замечать Его как Бога. Вы можете их встретить везде. Я говорю о свидетелях Иеговы, о мормонах. Они везде, они повсюду. На самом деле это так. Я в этом убедился. Даже в этом путешествии мы приехали в аэропорт в Самару, и мой брат мне показывает, слушай, видишь тех двоих? Я посмотрел, два молодых парня, 20 лет, у них такие бирки, там написано «Старейшина Джон», 20 лет, «Старейшина». Он ходит от одного к другому, он что-то рассказывает ему. Но интересно, мне брат рассказывал, ты знаешь, я их недавно видел в Макдональде. И они там сидели за столом, и когда они увидели нас, они подошли, и мы с ними стали говорить. И когда я стал рассказывать, что Иисус Бог, они даже понятия не имели об этом. Это для них было удивительно, что Иисус Бог. Они везде, они повсюду. Люди, которые ненавидят божественность Христа. Они в школе. Мой старший сын учился в первых 4 классах. Вы знаете, кто у него был главный преподаватель в 4 классах? Она была активным членом организации «Свидетелей Иеговы». Когда я пошел к ней домой и хотел рассказать Евангелие, было понятно, она ненавидит божественность Христа. Я всякий раз спрашивал, Антон, что она сегодня вам рассказала? Ну-ка давай, что она там? И я постоянно старался исправить понимание сына, чтобы она не влияла на него своей верой, что Иисус не Бог, Он не божественен. Когда мы ехали на конференцию, меня предупредили, Володя, на конференции будет много разных пасторов, и будет один пастор, который 7 лет назад проповедовал, что Иисус не Бог. Более того, он оставался пастором и дальше служил. Вот он, кстати, приедет на конференцию. Не знаю, почему он не приехал. Это в Баптистском союзе. Поэтому будьте внимательны. Поверьте мне, для нашего Спасителя оскорбительно слышать, когда кто-то говорит, что он не Бог. Даже бесы, послушайте, не смеют перечить этой истине. Бесы согласны с тем, что Иисус Бог. Даже дьявол очень ясно это понимает. Поэтому он и искушал Христа, чтобы напасть на Христа. И он взял эту истину, если ты Сын Божий. Он знал, что он Сын Божий. Бесы знают, дьявол знает. Но тогда в Палестине, 2000 лет назад, любой еврей мог позволить себе припираться со Христом. Иисус был доступен. Иисус был открыт. Любой еврей мог подойти ко Христу и поспорить с Ним, сказать, да какой ты Бог. И мы это понимаем. Почему? Потому что Христос скрыл свое величие и славу под оболочкой человеческой плоти. И поэтому его встречи с людьми обычно были похожи на простые, обычные встречи. Это не было подобно встрече Бога с Исаией. Вы знаете, согласно Евангелию от Иоанна 12 главы, тогда с Исаией встретился тот же Христос. Только встреча эта сопровождалась другой реакцией. Исаия упал, сказал, горе мне, погиб я, распался, разошелся по швам, я человек с нечистыми устами. Потом Бог говорит, кого мне послать? Вот я, пошли меня. Реакция совершенно другая. Но тогда в Палестине и так было. Иисус принял образ раба. Он сделался по виду, как человек. Поэтому каждый еврей мог подойти и атаковать, говорить все, что ему придет в голову. Иисус принимал это, принимал. Когда Иисус сказал «Я свет миру», фарисеи тут же стали острить и спорить, и выкручиваться. Когда мы говорим, что Иисус Бог, люди не слышат в подтверждение в этот момент гром с неба и ангелов с небес. Если вы пойдете и будете рассказывать о том, что вы верите в Спасителя, который есть Бог, конечно же, небеса не откроются и не будет ангел, не будет явления ангелов. Поэтому люди смотрят на вас, вы одеты обычно, вы обычные люди с обычными проблемами, и тогда они считают, что этого достаточно, не поверить, что Иисус Бог. Они думают, ну, пришло тебе в голову что-то. И появляется столкновение. Люди не принимают истину. Евангелие ведет к столкновению. Следующее. Почему Евангелие приводит к столкновению? Потому что Евангелие требует человека целиком. Еще раз 12 стих. Иисус сказал, «Я свет миру». И далее смотрите, что Он говорит. «Кто последует за Мной?» Смотрите, Он говорит, «Кто последует за Мной?» Это была духовная аналогия. Иисус, скорее всего, здесь напоминает тот исторический момент Израиля, когда они следовали по пустыне за огненным столпом, как я уже ранее сказал. И было так, когда останавливался огненный столб в определенном месте, Израиль останавливался и располагался станом вокруг этого столпа. Но далее столб мог двинуться в любое время. Только они разбили свои палатки, и вдруг столб пошел. И никто не мог сказать: слушай, погоди, а подожди, мы тут только расположились. Если двигался столб, они быстренько собирали свои манатки и вперед за столб. Знаете почему? Ну, потому что они рисковали остаться во тьме, пустыне, без руководства, без водительства. Иисус говорит: я свет миру, и кто последует за мной? Фактически он ссылался, это была аллюзия, это была ссылка на тот момент, когда евреи, миллионный город, следовал за этим огненным столпом. Иисус призывает людей следовать за Ним. Слово «следует» передает идею полной отдачи себя той личности, за которой следуешь. Последовать за Христом – это значит перестать следовать по прежнему курсу греховной жизни. Это значит остановиться в своем грехе. Это значит остановиться, повернуться и выбрать другой путь, путь праведный, и последовать за тем курсом, куда идет или куда ведет Христос. Для Иисуса не существовало нерешительных последователей, последователей с половинчатым сердцем. Следовать за Христом по-настоящему означает не только следовать за Ним, как за Спасителем, который дает много даров, спасения. Знаешь, Иисус, я пошел за Тобой, потому что у меня есть жизнь вечная, это здорово. Во-вторых, баптисты часто любят это говорить: я бросил курить и пить, поэтому я могу сэкономить на машину. Ты мне даешь много благ. Наконец-то жена не выгоняет меня из дома. Я бросил пить. Спасибо, Иисус. И все рассматривают отношения с Богом как источник благ. Я сегодня получил... Нет, я наконец получил квартиру. Бог так чудесно благословил меня. Кстати, насчет квартиры. Иисус говорил: мне негде голову преклонить. Если хотите за мной пойти, пошли. Мы об этом прочитаем. Следовать значило не просто следовать за Спасителем, как за тем, который дает благо, который благословляет обучение наших детей в университете. Следовать за Богом – это не значит, что тот Бог, Он будет давать вам повышение зарплаты. Это значит, что у вас начнется экономия средств, что у вас гарантированы небеса, у вас есть вечная жизнь, нормально. Положили в карман эту визитку. Есть на самом деле следовать за Христом не только как за Спасителем, но как за Господином. Вот что значило следовать за Христом. И когда Иисус говорит: кто последует за Мной, это значит сверять свою жизнь с учением Иисуса, это значит подчинять свою жизнь учению Иисуса, это значит ценить, послушайте, ценить в своей жизни то, что ценит Христос, и не ценить в своей жизни то, что не ценит Христос. Это значит, когда вы понимаете ясно, какова воля в отношении вас в Писании, это значит, вы берете и смиряете свою волю и поступаете, как говорит Писание. Вот что значит следовать за огненным столпом. Вот что значит следовать за Христом. Если человек приходит ко Христу, он должен прийти ко Христу на Его условиях. Мы не можем прийти ко Христу: хорошо, Христос, я пришел к Тебе, заслушай список моих требований. Так некоторые приходят ко Христу. Но потом они быстро убегают. Либо они вроде думают, что идут за Христом. Но у Иисуса есть свои требования. Один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы и птицы, небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Иными словами: хорошо, молодец, ты хочешь пойти за Мной. Послушай, только спать негде будет, пойдешь? Жить негде будет, ты готов? Слушай, я подожду, подожди. Дальше. Другой же из учеников сказал ему: Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Иными словами: Господь, слушай, я готов пойти за тобой, пока дождусь мои родители, и тогда я наследство получу. У меня будут деньги, и тогда я последую за тобой. Ответ Иисуса: иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Это условие Христа для каждого определенного человека. Есть определенные условия. Еще более замечательная иллюстрация этого принципа истекает с диалога Иисуса с молодым богачом. Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Я все заповеди исполнил. Хорошо, одного тебе не хватает. А Иисус понимал, что его сердце, оно отдано другому Богу. Богом того юноши были деньги. И тогда Иисус говорит: «Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мной». Для той конкретной ситуации, для того конкретного человека следовать за ним означало убрать идол денег из своего сердца. Я не знаю, какие у вас есть бога. Может быть, есть что-то, что сейчас вам мешает следовать за Христом. Может быть, вы готовы поставить условия: «Бог, хорошо, я готов быть верующим, я готов как-то быть в церкви, участвовать в служении, но только если, вот пожалуйста, вот если это не будет у меня, если ты не решишь мой квартирный вопрос, если ты, вот только мой сын, если не покается, если, наконец, муж не перестанет, вот если только у меня появится иномарка, много разных условий, если только я смогу поступить в университет, много условий, много идолов, и Иисус, Он хочет разбить всех этих идолов. Он против условий, условия Он обозначает. Поэтому следовать за Христом, кто последует за мной, это значит не половинчатое следование, полное посвящение Христу, полная отдача. Нет, это не значит, что вы не заботитесь о других вещах, но это значит, что вы готовы при всех ваших трудностях и проблемах смиряться и подчиняться Божьей воле в этой жизни здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Из этих мест Писания видно, что Иисус не хочет сделать спасение простым, ничего не стоящим для человека. Он хочет абсолютную посвященность, подчинение и послушание. Поэтому Он говорил ко всем: если кто хочет идти за Мной, отвернись себя, возьми крест и следуй за Мной. Отвернись себя – это значит, не живи для своего эго. Это значит, служи другим. Это значит, подчиняйся с истине. Но в то же самое время хочу вам сказать, дорогие друзья, следовать за Христом – это не бремя. Нет. Не думайте, если вдруг вы примете условия Бога, вы будете самым несчастным человеком. На самом деле, наоборот. Это знал пророк Иеремия. Смотрите, как он реагирует, как он оценивает ценность следования за Христом. «Воздайте славу Господу Богу вашему, доколе Он еще не навел темноты, доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака». Он говорит, следовать за Ним – это хорошо. Вы не будете спотыкаться, у вас будет смысл жизни. Вы будете идти правильным курсом. Ничто не собьет вас, не возмутит вас. И даже если вы упадете, вы будете знать, куда идти и встать. Как встать и куда идти? Вы будете содержательной личностью. Вы будете иметь стержень в себе. Следовать за Христом дорогого стоит. Но, к большому сожалению, идея следования за Христом не принимается многими каменными сердцами, и они делают все возможное, чтобы аннулировать этот призыв. Они, подобно тараканам, убегают там, где темно. Возможно, вы сейчас сидите и говорите: «Мне не нравится такое Евангелие. Слишком много требует Бог». И вот оно, столкновение. Евангелие приводит к столкновению мнений. Людское, временное мнение – и вечная истина Божья. Пятое. Почему Евангелие – это столкновение? Евангелие обнаруживает греховное состояние всех людей. Посмотрите еще раз 12 стих. Итак, Иисус говорит: «Я свет миру, кто последует за Мной». Далее Он говорит: «Тот не будет ходить где? Во тьме. Тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Я хочу вам сказать, мы живем в мире тьмы. Люди, которые окружают нас, погружены во тьму греха. В безрассудстве потерянные люди, окружающие нас, выбирают все то, что противоположно истине. И самое страшное, что эти люди, которые не верят по-настоящему, они даже не думают, что у них большая проблема. Они даже не догадываются. Они-то думают, что у них все в порядке. Это свойство тьмы. Человек погружен во тьму, и он даже не понимает и не знает, что есть свет. Библия описывает грешников как тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы. Притча 4.12. «Путь же беззаконных, как тьма, и они не знают, обо что споткнуться. И по глупости своей они тьму почитают светом, а свет тьмою». И они не смогут оправдать себя, потому что в послании к Римлянам написано: «Они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не взблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и дальше и омрачилось несмысленное сердце их». Опять тьма, опять тьма. И как результат, книга Екклезиаста говорит: «Глупый ходит во тьме, ходящий во тьме не знает, куда идет». И когда люди слышат эти истины, им не нравится это слышать. Когда люди слышат истину о том, что они тьма и они во тьме, а это значит, они в грехе, им не нравится это. Я уверен, что кто-то здесь сидит, возможно, вы неверующий человек. И если я вам скажу словами евангелиста Иоанна, что вы возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела ваши злы, я думаю, вам это не понравится. Вам не нравится, потому что это обличает вас прямо в сердце. Но Евангелие ведет к столкновению. И либо вы смиритесь и признаете это, либо вы останетесь во тьме. Мы не должны делать Евангелие ласкающим слух. Необходимо признать, что Евангелие обижает людей, потому что по своей природе люди хотят слышать только приятное, а правда не всегда приятна. Во втором послании Тимофея, 4 глава, написано: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут». Люди не будут принимать здравого учения. Будет время, оно уже настало сейчас. Люди не хотят принимать здравого учения. Дальше написано, почему. «Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, ласкали бы, щекотили их слух. Им нравилось бы слушать их». И сейчас, наверное, я не щекочу ваш слух. Вам неприятно слышать, что вы во тьме, вы грешник, погибший грешник. И это есть столкновение. Евангелие ведет к столкновению. Подумайте, пожалуйста, представьте, что могли фарисеи подумать в тот момент, когда они услышали слова Иисуса Христа: «Я свет миру». Ты хочешь сказать, Иисус, что мы во тьме? Иисус, слушай, мы в религию вкладываемся всю свою жизнь вообще. Храм, пожертвования, синагоги, изучение законов. Ты хочешь сказать, что мы во тьме, если ты говоришь, что ты свет, и мы должны последовать за тобой, тем самым ты подразумеваешь, что мы во тьме, а ты, значит, свет. Да, именно это я подразумеваю. Но ты лжешь, Иисус. На самом деле ты никакой не свет, это то, что должны были доказать фарисеи, что Иисус не свет, а они свет, и они не во тьме. И это свойство любого человека неверующего, когда он слышит Евангелие, когда он слышит о том, что Бог есть свет, когда он слышит обличение в грехе, человек будет защищать свое положение. А как он будет защищать положение? Он будет нападать на Христа и на Евангелие. Последнее, почему Евангелие ведет к столкновению, потому что его надо принимать без доказательств. Послушайте, это интересная истина. Евангелие, Слово Божие, когда звучит, его нужно принимать без доказательств. Многие люди, когда слышат Слово Божие, они говорят: ну докажи мне, что это правда. Ну докажи мне. Посмотрите здесь, как происходит. Тогда фарисеи сказали ему: ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истинно. Буквально они имели в виду вот что: слушай, приведи доказательства, приведи людей, которые бы доказали, что ты истинен. Смотрите, что Иисус ответил. Иисус сказал им в ответ: если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно. Иными словами, даже если я не приведу вам множество доказательств, вы не имеете права не согласиться со мной. Вы не имеете права отвергнуть истину. Представьте себе картину. Человек заблудился в густом лесу. Уже наступила ночь, и он не видит перед собой ничего. Он пытается передвигаться на ощупь, но всякий раз оступается, ветки ранят его лицо, потому что густой лес. И вдруг вдали он видит луч света. свет приближается, приближается, ближе, 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 и вдруг яркий луч от фонаря ослепляет лицо. Этот человек смотрит и видит, что кто-то другой держит фонарь и освещает его. И ему он говорит: «Слушай, наконец-то мы нашли тебя, пошли, покажу выход, я знаю путь». И тогда этот человек говорит: «Слушай, докажи мне, что это вообще свет у тебя в руках. Докажи мне, что ты знаешь путь, и докажи, что вообще ты свет». Это абсурдно слышать, но на самом деле это то, что произошло тогда. Иисус пришел и говорит: «Я свет миру». Они говорят: «Да у тебя свидетелей нет, что ты свет миру». Иисус говорит: «Даже если нет доказательств, хотя их очень много, Иоанн Креститель, Марфа, множество учеников, 12 учеников, которые видели истину во Христе, дела Иисуса, Писание свидетельствовало, что Иисус истинен, Его чудеса, которые Он совершал, никто так не творил, как Иисус, и этого было мало». Они говорят: «Дай нам доказательства». Но это абсурдно. Иисус говорит: «Даже если я не дам вам никаких свидетельств и доказательств, вы должны принять Евангелие». И людям это не нравится. Людям не нравится, что когда вы будете говорить Евангелие, вы должны сказать: «Ты должен принять это». Почему? Потому что это слова Бога. Без доказательств. Слушай и принимай. Потому что сами слова – это и есть свет. И если ты не видишь свет, то ты во тьме. Вот почему Евангелие и те слова, которые сказал Иисус Христос тогда, во время этого праздника, когда горели эти светильники, когда народ праздновал, но в то же самое время те люди, которые праздновали этот праздник, находились под светом этих временных светил, на самом деле они находились во тьме. Иисус пришел и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Я хочу сказать или обратиться сейчас к людям, которые никогда до этого раньше не думали о том, чтобы следовать за Христом. Возможно, у вас есть масса причин, если вас спросить: а почему вы неверующий человек? Вы скажете, вы приведете целый список причин, по которым вы не идете за Христом. Знаете, что бы сделал Иисус? Он бы перечеркнул этот список и сказал: это не причина. Единственная причина – это твой грех, который не может допустить тебя следовать за мной. Но и эту проблему я решил. Я зашел на крест за твои грехи. Я взял весь багаж твоих грехов на свои плечи, чтобы ты был способен следовать за мной, а не торговаться. Послушайте, когда вопрос касается отношений с Богом, вы не на рынке. Вы не на рынке. У вас нету ничего перед Богом. Ваши карманы пусты, вам нечем выкупить свою душу, вы висите на краю пропасти. И если в этих условиях вы еще умудряетесь говорить Христу «нет», то это большая проблема. То это большая проблема. Может произойти так, что завтра или в следующее воскресенье вас не будет в этом собрании. А может быть, вы уже окажетесь пред Богом, и потом в аду. Хочу призвать вас к покаянию. Хочу сказать вам, что Иисус есть свет миру. Вы во тьме, следуйте за Ним и будете иметь жизнь вечную. Встанем, помолимся. Господь, слава Тебе! Благодарен Тебе за Твою истину, которая очень ярко светится в Евангелии от Иоанна. Всякий раз Ты миловал этих людей, которые спорили с Тобой, которые искали любую возможность, чтобы зацепиться за Твои слова, которые искали любую возможность, чтобы атаковать Тебя. Эти фарисеи, не они только идут против Тебя, это просто модель людей. Этих людей полно сейчас, они вокруг, они есть на улице, те, которые сопротивляются против Твоей истины, против Тебя. Я молю Тебя, чтобы Твое Евангелие, оно звучало ясно и понятно в этом мире через людей нашей Церкви. Я прошу, чтобы они были теми светильниками в этом мире, чтобы они не боялись возвещать Евангелие, ясно понимая, что Евангелие будет вести, неминуемо будет вести к столкновению. Как тогда, 2000 лет назад, Иисус, ты всякий раз рисковал войти в конфликт, и ты все равно шел и говорил Евангелие, так и сейчас нам не надо бояться, что люди не примут нас. Укрепи нас в этом желании возвещать истину, где бы мы ни находились, крепко держаться за Тебя, прославлять Тебя и славить. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!